Митрополит Алексий, тут тоже в 20-е годы сидел достаточно, а в 30-х годах он стал ленинградским митрополитом. Когда началась блокада Ленинграда, ему было предложено покинуть город и уехать в Москву. Митрополит Алексий предпочел остаться. Если кто из вас был в Ленинграде, может быть, знает Никольский собор, Никола Морской. Это морской храм русского флота. Собственно, храм, построенный моряками, и для моряков там молились перед уходом в плавание, перед уходом в поход. И вот в этом соборе, там в колокольнике, там есть башенки четыре вот по краям храма, вот в одной из этих башенок был кабинет митрополита Алексия. Вот. И там он оставался, даже во время бомбежек. У нас в Московской духовной семинарии в музее хранятся осколки бомбы, которыми пробиты были окна его кабинета. Он там оставался, вместе со всеми голодал, и был награжден медалью за оборону Ленинграда. Значит, вот митрополит Алексий приехал на эту встречу, и митрополит Николай Ярушевич. Это помощник ближайший митрополита Алексия. Человек тоже с очень сложной судьбой. Его называли Златоустом 20 века. Он прекрасные проповеди говорил. Умел зажигать людей. В годы войны он был назначен киевским митрополитом. Киевским митрополитом и входил в государственную комиссию по изучению злодеяний нацистов на советской земле. В послевоенные годы он стал митрополитом Крутицким и Коломенским, то есть храмы Московской области, и официально это как бы второй пост в церкви, русской православной церкви. А затем с ним произошла некоторая история, которая является мало сегодня изученной и малоизвестной. Но чтобы она была немножко яснее, я вот расскажу из своей жизни такой эпизодик. Когда вот опять же я учился в семинарии, однажды, это был Второй Сергиевой Лавре, а если кто из вас был в Второй Сергиевой Лавре, может быть, помните, рядом с колокольней, там такая голубенькая, огромная, высокая колокольня стоит, а рядом с колокольней крохотная такая ротондочка, круглая часовенка, круглая церквушка. Называется Смоленская икона Божьей Матери. И вот в этом храме почти никогда не служат. Он очень маленький, такой камерный совершенно. И вдруг однажды я иду по лавре и смотрю, там служба идет. Я захожу туда. Причем не просто служба идет, а служит наместник. Поет прекрасный хор семинаристов отца Матфея. То есть, как бы, потому что она есть такая торжественная служба, как там, понимаете, как, скажем, на день преподобного Сергия. А вроде праздника никакого в календаре нет. Серьезно. Я захожу после службы, спрашиваю, а в чем дело? Говорят, а сегодня, да, служба кончается, наместник, он сейчас архиепископ казахстанский, тогда, значит, отец Алексий, выходит и говорит проповедь. Проповедь говорит о митрополите Николае Ярушевиче, годовщина смерти его в этот день. Но проповедь, он говорит, странно. Он то говорит, помолимся о упокоении раба Божия митрополита Николая, а то, говорит, святитель отче Никола и моли Бога о нас. То есть чуть ли не как святого, к святому к нему обращается. И был этим очень удивлен, и начал старых монахов расспрашивать, в чем дело. И почему действительно для братьев Лавры это имя так дорого. Ну, во-первых, оказалось, что под этой церковью внизу там похоронен митрополит Николай. А во-вторых, оказывается, его кончина, скорее всего, была преждевременной, в 1961 году. Как я вам уже говорил, в начале 60-х годов Хрущев начинает новую войну с церковью. И в частности, он пробует ввести новый закон, согласно которому священник не управляет приходом, а просто нанимается. Трудовой договор подписывает, как вот, скажем, там, сторож подписывает, там, бухгалтер, ну и священник тоже. И, соответственно, получается так, что он ничем не управляет, а ему говорят, так, ты вот пришел, у тебя служба с 10 до 12, будь добр, выйди, закрой за собой дверь. С людьми не общайся, ничего не делай, ни во что не вмешивайся. В общем, конечно, это был такой удар мощный по церкви. И вот несколько епископов воспротивились. Среди них был митрополит Николай Ярушевич, который был тогда вторым человеком в церкви. И вот за неделю до начала собора, который должен принять этот закон, согласиться с ним, за неделю до начала этого собора, вдруг в квартиру к митрополиту Николаю врываются какие-то якобы пьяные хулиганы и избивают его до смерти. Второй человек, который публично заявлял, что он не примет это, был архиепископ Симферопольский, Лука, воин Ясенецкий его фамилия, человек, который тоже тесно связан с Отечественной войной. Он лауреат Сталинской премии первой степени. Ну, потом он, эта премия начала называться Государственной премией. Он военный врач-хирург, основоположник гнойной хирургии в Советском Союзе. Он был начальником ЛАК-госпиталя здесь, на Урале. И сам своими операциями спас тысячи людей. И его книги по гнойной хирургии, вы понимаете, что такое условие фронта — гнойная хирургия. Когда действительно нет стерильных условий, когда действительно любая рана начинает гнить. Вот его книги, которые он, кстати говоря, готовил в лагерях, когда сидел до войны еще, опять же. Вот, его книги спасли жизнь десяткам тысяч людей. И вот за это вот уникальнейший случай, как вы понимаете, вообще в советской истории. Архиепископ получает сталинскую премию. И вот это его в 61 году не спасло. Его отравили тоже. Тоже за месяц до начала этого собора. Вот. Значит, вот митрополит Николай Ярушевич присутствовал на этой встрече. Вот он был третьим. На встрече со Сталином в сентябре 43 года. И вот после того, как первый какой-то барьер вроде так более-менее сломан, это не означает, что дальше легче. Дальше Сталин говорит: ну, вы знаете, мы вот думаем, что надо вот как бы нормальную такую. Приезжает сюда очевидно архиепископ, надо нам, чтобы он с патриархом встретился. Он говорит: ну, патриарха у нас нет, собор нужен. Он говорит: ну, в чем проблема? Соберите собор, изберите патриарха. Ему говорит: сколько вам времени на это надо? Говорит: ну так нормально, конечно, собрать всех епископов, которые там, учитывая, откуда их надо будет собирать, да, говорит, ну месяца 4. Сталин говорит: а если большевистскими темпами? Недели за 2. Давайте. Вот. Ну, ему так намекают, что, вообще-то говоря, надо бы епископов-то вызволить. В принципе, он не против. А затем, как бы, вообще начинает как-то так более-менее. Вошел в хорошее настроение, говорит: а что вообще церкви-то, говорит, надо? Ну и главное, что он говорит: митрополит Сергий — священники нужны. Потому что семинарии же нет уже 20 лет. Священники нужны. Но Сталин задает вообще довольно такой скользкий вопрос. Говорит: а где ваши священники? Их столько тысяч до революции было. Где они все? Понимаете, ну что, понятное дело, зачем задан вопрос. Если ответить правду, поди там еще, что из этого будет. Митрополит Сергий находится мгновенно. Он говорит: так, знаете, Иосиф Виссарионович, так ведь мы-то действительно, семинарий было много до революции, мы готовили священников. Так и они же потом маршалами Советского Союза становились. Вот. Ну, на этом как бы все уже совсем вот было сломано. Вот. И Сталин говорит: все, ладно, открывайте. Причем митрополит Сергий просит, ну, хотя бы духовное училище, то есть как вот на скорую руку. В Екатеринбурге, скажем, семинарии нет сейчас. На скорую руку священников подготовить духовное училище. Сталин говорит: зачем училище? Открывай семинарию, академию открывай, дорогой, все должно быть как раньше. Вот. И действительно, тогда вот начинается. Новодевичий монастырь вернули, несколько помещений в нем в Москве, где вот духовные школы смогли расположиться. Кстати говоря, раз уж вспомнил о духовных училищах, прошлой осенью я недалеко отсюда, в Перми, был. И там тоже есть духовное училище, которое так вот за 9 месяцев готовит молодых людей с тем, чтобы они были священниками. Ну, какая подготовка? Конечно, очень поверхностная, всерьез им изучить ничего не удается. Ну, так уж, как службу совершать, по каким книгам, Евангелие прочитать, ну вот и все, иди. А туда меня приглашал местный центр, клуб православной интеллигенции. А возглавлял его полковник в отставке. Ну, такой очень умный человек, знающий. И когда я ему рассказал, что вот был в духовном училище, поговорил с семинаристами, рассказал, что я там видел, как это все-таки довольно печально, в ответ он нашел несовершенно потрясающее сравнение. Он говорит: да ведь это же, говорит, курсы младших лейтенантов 41-го года. Показали, с какой стороны винтовка стреляет, и под танки на фронт. Так в таком же положении наша церковь сегодня находится. Если священника не пошлешь куда-то, там сектанты завтра появятся. И здесь уж хочешь, не хочешь. Вот, действительно, людей надо защищать от сект. И для этого пусть какой-никакой, но он священник, хоть люди будут помнить, что вот это православие, а вот там вот это нет. Хотя, может быть, батюшка сам не сможет точно пояснить, почему, в чем здесь именно ересь заключается. И почему это ложь. Так вот, в общем, вот та беседа кончилась тем, что разрешили выпустить. Довольно много священников, епископов выпустили из тюрем. Храмы начали открываться не только на оккупированной территории, но и на советской территории. И главное, действительно, в течение месяца, 2 недель был создан собор, если не ошибаюсь, где-то 18 епископов удалось тогда собрать, вот, который избрал митрополита Сергия патриархом. Но это был последний год его жизни, и в 1944 году он уже отходит в мир иной, и разрешают создать, созвать новый собор 1944 года, который избрал патриархом митрополита Алексия.